Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня, и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне. «Застегивайтесь», — заговорил я, — «у вас сифилис, болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться». Тут я запнулся, потому что, клянусь, прочел в этом похожем на куриный взоре удивление, смешанное явно с иронией.
«Глотка вот захрипла», — молвил пациент.
«Ну да, вот от этого и захрипла, от этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь». Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах.
«Мне бы вот глотку полечить», — вымолвил он.
«Что это он все свое?» — уже с некоторым нетерпением подумал я. «Я про сифилис, а он про глотку». «Слушайте, дядя», — продолжал я вслух, — «глотка — дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но самое главное — нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться. 2 года». Тут пациент вытаращил на меня глаза, и в них я прочел свой приговор. «Да ты, доктор, рехнулся!»
«Что ж так долго?» — спросил пациент. «Как так 2 года? Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки».
Внутри у меня все загорелось, и я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет, напротив, я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае, если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце. «Вы женаты?» — спросил я.
«Женат», —
изумленно отозвался пациент. «Жену немедленно пришлите ко мне», — взволнованно и страстно говорил я. «Ведь она тоже, наверное, больна».
«Жену?»
— спросил пациент и с великим удивлением всмотрелся в меня. Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы 5-ку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченного сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство. А как жену спасти? Или если она заражена, а заражена она, наверное, то как ее лечить? Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пропасть передо мной. Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно. Ртутная мазь — великое средство. «Вы будете делать втирание. Вам дадут 6 пакетиков мази. Будете втирать по 1 пакетику в день. Вот так». Я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать, и сам пустую ладонь втирал в халат. «Сегодня в руку, завтра в ногу, потом опять в руку, другую. Когда сделаете 6 втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно, слышите? Обязательно, да». Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите.
«И глотку?»
— спросил пациент хрипло. И тут я заметил, что только при слове «полоскание» он оживился. «Да-да, и глотку.